Всем привет! В этом видео мы расскажем 5 основных принципов и правил выбора товара для маркетплейсов, которые будут приносить вам прибыль. Важно, что если у вас не соблюдается хотя бы один из этих принципов в том товаре, который вы выбрали, то, скорее всего, вас ждет провал на долгой дистанции в продажах. Поэтому важно, чтобы все 5 из них обязательно у вас соответствовали, и вы четко знали, как будет работать ваш товар и ваши продажи.
Начнем с первого. Начнем с конкурентных преимуществ, которые должны быть желательно неперебиваемыми вашими конкурентами, а еще желательно, чтобы они были на уровне каких-то скрытых преимуществ, граничащих с законом, или даже нарушающим закон, либо какие-то скрытые вещи, которые могут быть только у вас.
Да, то есть еще раз, первое, у вас должны быть конкурентные преимущества. Это самый важный, самый главный пункт, с которого вы должны начинать и должны всегда иметь в виду. Если вы выходите на рынок с каким-то продуктом, товаром, услугами, абсолютно неважно, у вас должны быть конкурентные преимущества, желательно неперебиваемые, желательно вот так в кавычках незаконные, да. Вот давай попробуем привести примеры, какие могут быть у вас конкурентные преимущества, которые сделают вас на рынке исключительным, да, то есть вот вы, обладая там этими конкурентными преимуществами, вы четко понимаете, что вы победите всех остальных. Есть оптовые рынки в России, есть самые известные, там какие-нибудь Садовод, торгово-ярмарочный комплекс Москва и так далее, да. То есть это вот прям огромные рынки, где закупается огромное количество продавцов. Если вы просто обычный перепродавец, назовем это так, да, вы приезжаете на рынок, там закупаетесь и потом продаете. Сегодня каждый продавец, который сам продает вот на рынке, на этом, вот оптовый продавец, он же и является еще и продавцом на маркетплейсах. Они сами все продают свои товары на маркетплейсах, потому что им глупо было бы не продавать их, да. Более того, на этих рынках еще есть посредники, которые прямо на этом рынке находятся, да, и вот они прямо там у них павильон, и они сами договариваются со всеми продавцами, ходят на этом же рынке и говорят: давайте мы ваши же товары просто возьмем, отфотографируем, выложим на маркетплейсы. В случае получения у нас заказов мы будем ходить у вас забирать и продавать. Так вот, когда вы собираетесь осуществлять вот такую бизнес-модель, то есть вы, типа, я буду там закупать и продавать, вот вы должны понять, что вы конкурируете в первую очередь с самими оптовыми продавцами, потому что они будут тоже продавать на маркетплейсах, и вот еще с такими посредниками, которые прямо там находятся. И в этом случае, если вы находитесь в регионе, а они прямо там, вот у вас какие конкурентные преимущества? Да, скорее всего, никаких. Вы в любом случае в долгосрочной перспективе вы проиграете, потому что у них нету затрат на логистику, на время, а у них всегда есть быстрый доступ к товару и так далее. И обратная ситуация. Если вы вы живете прямо с оптовым рынком рядом, да, то у вас есть огромное конкурентное преимущество по сравнению с теми, кому приходится ездить на этот рынок, да. Вот у вас появилось конкурентное преимущество, которое позволяет вам
каждый день ходить на рынок.
Да, и просто быстрее получать доступ к товару. Какие еще конкурентные преимущества могут, там, вот как примеры, да. Например, у вас отец является директором завода, который производит какие-то конкретные товары под каким-то брендом. И вам он отдаст эксклюзивные права на то, чтобы вы могли, только вы могли продавать эти товары на маркетплейсах. Отличное конкурентное преимущество, супер крутое. Может, у вас родственник, там, не знаю, мэр этого города может повлиять на какие-то возможности, которые будут только у вас. Может, у вас связи какие-то есть, может быть, вы познакомились и задружились с кем-то, может, вы договорились с каким-то производством, чтобы у вас были исключительно эксклюзивные права. Еще пример, да, вы находитесь, например, в регионе, в котором процентная ставка по налогообложению, там, например, 1%. Таких регионов у нас сегодня в России много. Условно много, они есть, да, то есть вы можете посмотреть, какие есть там налоговые льготы, да, и вот у вас уже появляется конкурентное преимущество по сравнению с другими продавцами, потому что вы экономите, ну, минимум там, например, 5% от розничной цены, например, только на налогах, да. Соответственно, вот вы должны искать конкурентные преимущества, которые позволят вам победить других конкурентов. Опять же, возможно, у вас производство какое-то товаров, да, и вы производите его из сырья, которое, например, есть только у вас в регионе. Вот я сам из Костромской области когда-то там родился, да, там куча леса. То есть эта область богата лесом. Вот если у вас под боком дешевый лес, там сырье, да, из которого вы можете что-то производить и продавать, это тоже может быть вашим конкурентным преимуществом.
Еще может быть конкурентным преимуществом какой-то внешний источник трафика.
Например, да.
То есть ты блогер в какой-то определенной тематике, допустим, ты молодая мама в области там беременных мам, ты являешься экспертом, блогером, у тебя там 100 тысяч аудитория, и ты придумываешь товар для этой категории людей. Да. Вообще без проблем, у тебя уникальное конкурентное преимущество, свой рынок сбыта, небольшой маркетплейс, для тебя лишь как логистическая некая служба здесь выступает, это надо понимать.
Вообще, если посмотреть, у нас в России за последние несколько лет появились, например, очень громкие бренды в разных отраслях, и как их сегодня создают? Обычно это три человека создают. Первый – это тот, кто там, например, занимается производством и умеет организовать весь этот бренд, да, создать бренд, весь маркетинг, ну вот все-все-все, всех организовать, то есть это такой некий предприниматель. Второй человек – это тот, кто инвестирует деньги, да, то есть вот он говорит, вот, ребят, вам 30 миллионов, пожалуйста, запускайте этот бренд, например, да. И третий человек – это тот, у кого есть аудитория, то есть это какой-нибудь блогер, у которого там, не знаю, миллион подписчиков есть, да, и он быстро привлечет в этот бренд, подогреет аудиторию и станет лицом этого бренда. Вот совокупность трех конкурентных преимуществ, да, то есть у тебя есть производство и опыт, знания, экспертиза, как запускать бренды, у тебя есть ресурс в виде денег, и третье, у тебя есть аудитория. Вот совокупность трех этих факторов дает невероятное конкурентное преимущество по сравнению с остальными на рынке. И так сегодня выстреливает очень много разных брендов. Первый главный принцип, который должен быть, когда вы выходите на рынок, у вас должны быть конкурентные преимущества. Если у вас нет конкурентных преимуществ, если вы просто приехали на рынок, купили там какой-то товар и пошли его продавать, ну, вы должны понимать, что так могут сделать тысячи других продавцов, которые будут делать абсолютно то же самое, видя ваш успех, если он у вас вдруг появился.
Давай еще один про то, что может быть, это, наверное, дизайн. То есть, это, если вы создали новый тип дизайна мебели, если вы создали новый дизайн футболки, платья, одежды, чего угодно, если это действительно уникальный дизайн, который вы там дальше под все четыре наших там преимущества подстроите, которые будут дальше, но это тоже является конкретным таким... Да. Посылом, который тебе может дать буст.
Да, то есть особенно если это товары, которые, например, фэшн-сегмент, обувь, одежда, футболки, все что угодно, да, то есть там, где люди эмоционально покупают, то есть нравится, не нравится, вот главный принцип, по сути, выбора данного товара. Там дизайн футболки, дизайн вашей одежды, он может стать супер крутым конкурентным преимуществом. И опять же, если у вас есть в этом талант, да, если у вас есть опыт, например, вы дизайнер одежды, то даже если у вас там, вы создали классный дизайн одной футболки, у вас его там, не знаю, украли и что-то подобное начали делать, вы понимаете, что вы можете нарисовать еще, тем самым вы можете новые коллекции выпускать и так далее. То есть это может стать вашим конкурентным преимуществом. Итак, второй принцип, который у вас должен соблюдаться при выборе товара, это у вас должен быть свой бренд. Либо, вот я бы в скобках пометил, это отсутствие претензий со стороны других брендов. То есть, либо это эксклюзивные права на бренд, да. То есть, что это означает? Сегодня у нас в России количество продавцов на маркетплейсах превышает количество брендов уже там, ну, я думаю, в 1000 раз. То есть, их миллионы уже продавцов на маркетплейсах. Это даже уже не бизнес, это просто продавцы на аутсорсе берут и продают одни и те же товары. И получается, что если вы просто пришли и продаете чужой бренд, то есть, у вас нет своего бренда, да, то есть, его могут продавать кто угодно другой. Ну, для примера, вот опять же вам могу привести, вот мы сами продавали там удобрения на маркетплейсах. Мы подумали, что, блин, вот у нас вот все, опять же, все вот эти принципы у нас сходятся, мы все-все-все просчитали, мы просто, опять же, у нас рядом с нами находится большое производство, там, удобрений, мы с ними договорились, что вот мы будем продавать на маркетплейсах, и никто другой практически у них на тот момент не продавал, и плюс по логистике все классно сходилось, то есть мы тут ближе всех находились. Но когда мы вышли на маркетплейсы, спустя всего полгода появилось еще сотни продавцов, которые начали продавать эти же удобрения на маркетплейсах. Все наши конкурентные преимущества вдруг обнулились. Просто потому, что этот бренд может продавать кто угодно и демпинговать цену, и мы ничем не отличаемся от других продавцов, кроме как по цене мы не можем конкурировать. Вот. Поэтому у вас обязательно должен быть свои права на бренд, либо эксклюзивные права, чтобы вы могли сами регулировать, чтобы именно по данному названию, как минимум, никто другой не мог его продавать. Иначе вы, опять же, кроме как цены, у вас не будет никаких конкурентных преимуществ.
Да, либо у вас должен быть какой-то сегмент товара в этом бренде, который продаете только вы.
Да.
По какой-то причине.
Если еще посмотреть, да, что такое собственный там бренд и каким это образом может быть, да, то есть первое, вы можете под собственным брендом, у вас может быть свое производство, да, и вы производите там свои, даже это может быть, опять же, у нас когда люди слышат производство, думают всегда, это большие цеха там и так далее, да нет, у вас может быть там, не знаю, маленькая мастерская, в которой вы производите просто товары под своим именем, там, мастерская имени там Максима Зыкова, и вы производите там какие-то товары, и все, к вам вообще никаких вопросов, и вы можете продавать их по любой цене, с любым качеством и так далее, если люди это покупают, значит, людям это нравится. Второе, у вас может быть под своим брендом на контрактном производстве вы можете производить, да, то есть вы можете прийти на чужое производство и под своим брендом заказать. Опять же, вот я когда говорю под своим брендом, это в принципе может быть даже не зарегистрированный бренд. Главное, чтобы его и другой кто-то не зарегистрировал, да, то есть когда я говорю там, блин, товары Максима Зыкова, вот если никто другой это не зарегистрировал и никому это не надо, то в целом и претензий к вам никаких не будет. Но опять же, если вы станете, ваш товар станет супер популярным и бренд супер популярным, рано или поздно найдется тот, кто его зарегистрирует.
Знак у вас будет плохой.
Да, и вам, блин, от этого будет плохо, вам еще претензии какие-нибудь предъявят. Поэтому, конечно, бы лучше его регистрировать. Более того, если вы индивидуальный предприниматель, если вы малый бизнес, то сейчас в каждом регионе России есть вот этот филиал государственный малый бизнес, называется, да?
Да.
Где они прям предоставляют возможности субсидирования для регистрации товарного бренда своего. И, по-моему, если я правильно помню, 90% стоимости вот этих услуг по регистрации бренда вам оплачивают вот это само государство. Если у вас есть возможность, нужно обязательно регистрировать свой бренд. Да, еще, какие еще могут быть варианты? То есть у вас есть свой бренд и контрактное производство чужое, вы заказываете на чужом производстве товары, да, которые производите под своим брендом. Какие еще варианты? Вы можете из за рубежа привозить, то есть, например, там, в Китае, в Турции, в Казахстане, Кыргызстане, где там производство может быть более дешевым, заказывать у них там товары тоже под собственным брендом. Еще вариант есть, за рубежом, в этом же Китае, находите уже готовый тоже бренд, который есть там в Китае, но его нет в России, например. И вы регистрируете это название у нас в России, закупаете товар там, привозите его сюда, и вот у вас тоже получаются некие эксклюзивные права на бренд. Вот эти варианты все можно использовать для того, чтобы обезопасить себя на долгой перспективе и конкурентными преимуществами. Опять же, когда у вас есть свой собственный бренд, никто другой не может продавать этот же товар.
Следующий, третий принцип, который у вас должен быть, это посчитанная юнит-экономика вашего товара, в которую обязательно вы должны заложить бюджет на маркетинг. То есть вы должны понимать не только, что у вас юнит-экономика там по логистике, по затратам на маркетплейс, по налогам и ваша чистая прибыль, но в этой же таблице у вас должно быть минимум 10%, а лучше 30% на старт заложены на маркетинг с каждой продажи товара.
Конечно, если у вас есть такая возможность заложить даже 30%, да, на маркетинг, это, конечно, супер круто. Но если хотя бы 10-15% у вас заложено на маркетинг в вашей юнит-экономике, то это уже супер классно. И вообще, что значит, у вас она посчитана, и вы понимаете, как должна работать вообще в целом экономика вашего бизнеса. Самая большая ошибка, очень часто встречаемая, это когда вы выходите на маркетплейсы и вообще не понимаете, как будет работать ценообразование вашего товара, да, то есть многие как, о, я закупаю за 1000, буду продавать за 1500, пятихатка у меня же есть. Это самое большое заблуждение. Если вы за 1000 покупаете, за 1500 продаете, с большей долей вероятности ничего вы не зарабатываете. Опять же, есть нюансы, когда можете и зарабатывать, но это прям у вас должно быть все-все-все просчитано, вот прям до мелочей. То есть важно просто понимать, что в 1500 рублей, если мы даже 10% возьмем, это 150 рублей, у вас только вот должно быть заложено на маркетинг, то есть на рекламу, фотосъемки и все-все-все-все-все. А если мы из 1500 рублей еще вычтем 20%, которые с вас возьмет маркетплейс, это еще 300 рублей. Вот получается у вас 450 рублей, только маркетинг и комиссия, которую возьмет себе Marketplace. Получается, что мы из 1500 рублей вычли 450, и уже получилось, что вы всего 50 рублей зарабатываете. Там еще налоги.
Налог, упаковка, логистика и многое другое, да. Что вы обязаны заплатить.
Да, очень внимательно нужно считать юнит-экономику в товарном бизнесе. Все почему? Потому что может вдруг выясниться, что вы вкладываете огромные деньги в закупку, у вас очень много продается, и вот вы эти миллионы туда-сюда крутите, и вдруг оказывается спустя месяцы, что вы все это время продавали себе в минус. Это не какая-то там редкая ситуация, это очень стандарт. Частная ситуация на рынке, и она возникает зачастую, вот когда, конечно, когда вам кажется, что у вас вот два товара, вот вы на них все посчитали, и у вас все хорошо, но когда у вас 100 товаров, 300, 500, а может быть 1000 товаров, уследить за всеми ними, особенно когда у вас динамическое ценообразование, вы входите в акции, выходите в акции на маркетплейсах, на Озона одни, на Wildberries другие, везде разные цены на логистику, и плюс еще цена на товар, например, недорогая, то есть, например, там, не знаю, в районе 1000 или 1500 рублей, а есть еще и там 300 рублей, да, то прям очень сложно посчитать в динамике вот эту цену и юнит-экономику. Поэтому мало того, что вы должны на старте просчитывать вот эту юнит-экономику, то есть с какими ценами вы заходите и с какими затратами, но еще и с постоянной периодичностью, раз в месяц, раз в квартал, сводить, все ли точно у вас сходится, сколько вы зарабатываете с каждого товара, какая у вас маржинальность по каждой единице вашего товара, по каждому юниту. Именно из этого и называется юнит-экономика. Еще раз важно, да, главный принцип. У вас должна сходиться юнит-экономика, вы должны работать в плюс. И в этой юнит-экономике должен быть заложен бюджет на маркетинг. Если у вас нет бюджета на маркетинг, в долгосрочной перспективе вы проиграете. Да, возможно, в начале вы там что-то будете себе зарабатывать, но как только появятся конкуренты, они вас задавят. Просто потому, что они будут вливать деньги в рекламу, они будут вливать деньги там во внешний трафик, а у вас этого бюджета не будет, вы не сможете конкурировать с ними.
Да, при этом у вас не может быть такое, что вы зарабатываете с товара. Наверное, может быть, но если вы на первом этапе там только начинаете работать с маркетплейсами, у вас по юнит-экономике получилось, что у вас прибыль 1%, скорее всего, это очень мало. Вы просто не сможете пополнять остатки, которые у вас есть. Либо у вас должна быть финансовая подушка какая-то огромная, нереально, чтобы вы могли работать с маржой 1%, либо у вас должна быть больше маржа на старте. То есть, а к чему? Можно посчитать юнит-экономику, она сойдется, ты продаешь товар, там, не знаю, за 3000 рублей и зарабатываешь 30 рублей. Это же очень плохая идея, потому что в любой момент может пойти что-то не так, и ты останешься с товарными остатками на 3 миллиона.
Такое могут себе позволить только те, кто продают на миллиард. Да, вот если ты с миллиарда зарабатываешь, там, не знаю, 3%, ну, это
все
не...
хорошо.
Да, да, это неплохо.
А если ты с 3 миллионов зарабатываешь 3%, так это проще их в банк пойти положить. Да. Смысл тот же самый будет.
И не рисковать такими огромными деньгами. Обязательно должна сходиться юнит-экономика, как минимум об этом нужно думать, и желательно ее прописывать, там, не знаю, в Excel файлике. Кстати, про юнит-экономику мы снимем еще отдельный выпуск, где детально в нашем конкретном шаблоне покажем, как считать юнит-экономику на примере конкретных товаров и какие вообще бывают расходы на маркетплейсах. Поэтому обязательно следите и подписывайтесь на нас везде. Следующий принцип, четвертый. У вас должны быть ресурсы для быстрого восполнения складских остатков и их кратного увеличения. Если вы выходите на рынок с каким-то товаром, вы должны четко понимать, как у вас будет работать на масштабе ваш бизнес-процесс по зарабатыванию денег. Если вы просто закупаете товар на рынке, например, вы приехали, вам понравился какой-то товар, вы договорились с этим продавцом, вы у него оптом покупаете. Вот вы у него купили какую-то партию, все, она продалась, все прекрасно. Вам нужно еще закупить товара. Вы приезжаете, а этого товара больше нет. Что вы будете делать? искать новый товар, снова создавать новые карточки товара, тратиться, вкладывать деньги в развитие этих карточек товара. Если у вас на постоянной основе заканчиваться товар, и вы не можете его пополнять, то у вас основным бизнес-процессом в вашем бизнесе будет поиск нового товара. И вообще, вот практически все, кто закупаются на рынках, они все одну и ту же проблему постоянно испытывают. То есть ты сегодня закупился, нашел на этом рынке классный товар, продал его, все.
Больше ну, у тебя всегда нет. Цена динамическая на твой товар. То есть сегодня было 700 рублей, завтра 750, когда-то 690, а когда-то 800. И ты постоянно свою юнит-экономику пытаешься кое-как свести, и у тебя ничего по итогу не получается, потому что ты зависишь от курса, от продавцов, от кучи факторов.
Возвращаясь к складским остаткам, ты не можешь пополнить остатки. Это самая большая проблема. Даже если у тебя вот прямо сегодня хотят купить в 10 раз больше, ты не сможешь ничего это продать. Какой еще пример можно привести? Вот ты закупаешься на производстве. Вот есть производство, которое находится рядом с тобой, вот даже на примере удобрений, которые мы продавали, да, то есть мы вышли на огромные объемы продаж этих удобрений, то есть мы фурами возили, то есть еженедельно по фуре, по целой продавали, огромной 20-тонной продавали эти удобрения. Но вот наступает сезон, там май месяц, у тебя огромный спрос на эти удобрения, и ты можешь продавать уже не по одной фуре в неделю, а по 3, по 5 фур в неделю. Но, к сожалению, производство тебе не может отгрузить столько удобрений, потому что у них, во-первых, столько нет. Во-вторых, для того, чтобы привезти 5 фур, нужно 5 машин. А машин всего 4, и они сейчас там ездят по всей России и развозят товар. И ты 35-й в очереди. То есть фура привезет тебе только через 3 недели твой товар в лучшем случае. Ты будешь сидеть и, собственно, страдать от того, что у тебя нет товара. В этот момент ты будешь недозарабатывать. Особенно это ярко выражено вот именно в товарах, у которых есть сезонный спрос. Да, то есть вот во время сезона огромный спрос. Те, кто умеют работать вот с сезонными товарами, они для этого там заранее закупаются, набивают склады битком, да, и, соответственно, потом в момент пика распродают. Но в этом тоже есть огромные риски, потому что вдруг в этом году, там, не знаю, вот я, так как много лет занимался продажей обуви, это постоянная проблема, с которой там у многих такой стресс невероятный. Там вот закупились обувью все перед сезоном, просто вот, ну, склады битком, люди набрали кредиты, закупили товара очень классного, а погода в этом сезоне прям очень плохая была, то есть, например, все ждали осени холодной, а ее не было, осень была очень теплой, и люди вообще просто осеннюю обувь не покупали в этом году, они ходили до самых морозов в летней обуви, а потом, как грянули морозы, стали покупать зимнюю, и все, и осенняя обувь была в этом сезоне не нужна. И сезон просто прошел, вот как будто его не было. А у тебя склады набиты битком, а ты набрал кредитов для того, чтобы закупить этот товар. И вот ты, соответственно, остался в огромном минусе с долгами и с огромными складскими остатками, которые тебе некуда девать. Только до следующего года ждать. Вот такие риски, которые нужно тоже предусматривать в сезонные товары. Вот. То же самое может быть и с удобрениями, и с чем угодно.
Ну и следующий, пятый, самый важный пункт, который вы должны смотреть перед продажей вашего товара, что ваш товар уже востребован на маркетплейсах здесь и сейчас. Если вы выбираете какой-то товар, который вы, ну, просто набираете в поисках на маркетплейсах, а этого товара нет, или этот товар не продается прямо здесь и сейчас, возможно, вы выбираете тот товар, который никому и не нужен. Или вы набираете ваш товар, и конкретные конкуренты под другими товарными знаками, под другими брендами, в других каких-то материалах и так далее уже продают ваш товар, и вы понимаете, что на ваш товар есть спрос, или там на услугу, это относится к чему угодно в целом.
На ваш товар должен быть спрос. И у этого товара должен быть объем рынка. Вот давай попробуем привести примеры, которые раскрывали бы суть этого. Да? Вот, кстати, вот у меня есть три примера прямо из жизни. Да? Вот мы, особенно когда занимались тем, что бесплатно помогали продавцам выйти на маркетплейсы, был такой период, когда мы были технологическим партнером Озон, и сам Озон нам эту работу оплачивал, тем самым мы помогали вот прямо всем бесплатно выйти на там маркетплейс Озон.
Да, и мы в моменте видели там 200-300 селлеров, которые одновременно пытаются попасть на маркетплейсы с разными товарами, и все, кто-то из них был удачный, кто-то неудачный, и здесь мы могли просто посмотреть, какие
да.
товары есть.
И вот прям три примера, которые вот я запомнил, с чем люди выходят на маркетплейс, насмотревшись вот опять же всяких курсов, всего вот этих вот людей, которые впаривают там, что вот там золотые горы, иди продавай на маркетплейсах и зарабатывай деньги. Первый пример. Приходит девочка, говорит, я делаю украшения для кошек. Ну, вот там всякие бантики для кошек там и все прочего. Вот я там уже сделала карточки товаров, нафотографировала все, но продаж нет. Помогите мне вывести, продвинуть мой товар на маркетплейсах. Вот пример товара. Красивый товар. Смотрю, красивый товар, красивые эти. Ну, никто не покупает. Я говорю, а что ты хочешь? Как ты предполагаешь? Ну, вот как выглядит продвижение твоего товара на маркетплейсе? Ну, вот чтобы людей, больше людей видело мой товар. Я говорю, ну вот смотри, давай попробуем набрать прямо в поиске Wildberries там украшения для кошек. Вот набирай. Она набирает, и на первом месте выдается один товар, ее товар. Я говорю, ну, куда еще больше? Ну, то есть, те, кто хотят увидеть украшения для кошек, они уже его увидели, да? То есть, ты там номер один. Нету объема рынка, никто не ищет украшения для кошек, это нетипичный товар. И таких примеров очень много. Второй пример, который мне очень тоже ярко запомнился, обратился продавец, говорит, я курс закончил, там вот нам рассказывали, как продавать на маркетплейсах. И вот там были приведены товары, которые, на которых можно сейчас заработать. Я вот выбрал товар, вот создал карточки, что-то не продается. Я говорю, покажи товар. Товар там, ну, ножницы для подстригания кустов, ну, на дачном участке. Опять же, сейчас зима, да, типа там мало кто, наверное, стрижет кусты вот зимой для у себя на дачном участке, да и вообще в целом это не супер, наверное, там востребованный товар, на котором можно там не то что миллионы заработать, но даже там, не знаю, на хлеб себе, наверное, там заработать можно, но очень низкая вероятность. Нет объема рынка. Опять же, не нужно думать, что если этот товар никто не продает, либо его мало продают, то это, блин, классно и нужно туда идти. Нет. Если его никто не продает, это значит, он никому не нужен. То есть, если обратно, вот я рассказывал про обувь, обратная ситуация. Тысячи, а может быть десятки тысяч продавцов продают обувь. Почему? Да потому что, блин, 100, там сколько у нас, 20, 140 миллионов живет в России, и все 140 миллионов покупают обувь. Они, и более того, каждый год они это делают. То есть каждый год, особенно женщины, там, женщины в среднем 4 раза в год покупают себе обувь.
Здесь можно сделать неправильный вывод, что ты решил делать, я не знаю, там, розовые сланцы для мужчин. Да, то есть в этом случае ты видишь, спрос есть, спрос вообще колоссальный, да, товар востребован, востребован, но именно твои розовые сланцы за счет дизайна не попадают в твою, ну, в твоего потребителя, да, здесь тоже можно обсчитаться.
Нюансы есть всегда, особенно вот мы предыдущие, у тебя должны быть конкурентные преимущества, у тебя должны быть остатки, ну, в общем, у тебя тут много должно быть нюансов, но и должен обязательно объем рынка быть, то есть, если на твой товар нет спроса, то и, соответственно, вероятность слишком низкая, что у тебя что-то вообще получится. А, ну и последний пример, который тоже вот мне очень запомнился, тоже обратился продавец, у которого стельки. Причем не просто стельки на обувь, да, а опять же там кевларовые стельки, которые там антипрокольные, чтобы ты там вот наступил и не проколол ногу. Ну, в целом, наверное, это сколько-то людей покупает, но очень мало. Что объединяет вот всех этих трех людей, которые там украшения для кошек, стельки, там секаторы для кустов, да, то есть что объединяет этих людей? Они все на самом старте, то есть они нашли какой-то товар, который им кажется, что его никто не продает, и значит там нет конкуренции, и плюс еще и вложения в этот товар очень маленькие. Но давайте, если этот никто не продает, низкая конкуренция, вложения очень маленькие, то у вас вообще нет конкурентных преимуществ, вы понимаете? То есть, наоборот, должно быть, у вас должна быть мысль, что если я зайду в этот товар и начну его продавать, то никто другой не сможет это сделать. Вот вы должны мыслить от обратного. Чем сложнее продукт, чтобы его достать, чтобы его производить, чтобы пополнять остатки. То есть, вот чем сложнее продукт, тем наоборот, значит, у вас такие конкурентные преимущества, которые перебить будет невозможно. Почему мы начали заниматься в какой-то момент удобрением? Да потому что это нетипичный товар. Не каждый сможет его возить, он тяжелый, для него нужны большие там складские помещения, нужны там, не знаю, фуры, нужны кары для разгрузки, погрузки, хранение особое, упаковка особая. То есть среднестатистический продавец не будет продавать удобрения просто потому, что это очень сложно продать там 10 тонн удобрений за неделю. То есть тебе нужно в день больше, чем тонну товаров только упаковывать. Это очень сложно. То есть у тебя должны быть очень такие конкурентные преимущества, которые не перебить. Но мы промахнулись в том, что у нас не было своего бренда. То есть если бы мы производили удобрения под своим брендом и сами раскручивали его, продавали, возможно бы это выстрелило, да. Но в наших условиях вот мы там проиграли в одном из пунктов. Поэтому вот мы перечислили 5 основных пунктов, принципов, да, при выборе товара. Вот самое важное, еще раз помню, если у вас хотя бы один из этих 5 принципов не соблюдается в вашем товаре, то на долгой дистанции вы проиграете, вы должны про это помнить. И когда вы выходите вот на маркетплейсы, если у вас хотя бы один не соблюдается, то вы должны просто хотя бы в голове это держать, как этот пункт рано или поздно исправить. Если, например, у вас нет сейчас зарегистрированного бренда, но вы понимаете, что все равно вы, например, на короткой дистанции вы заработаете денег, да, и будете зарабатывать, то значит рано или поздно нужно регистрировать бренд. Это просто одна из такая веха, которую нужно обязательно пройти. Понимаете, что на первом этапе у вас будет не сходиться юнит-экономика, потому что вы там хотите демпинговать цену 4 месяца там, или год, у вас есть для этого ресурсы, и вы будете работать без прибыли, да, а через год, когда все умрут якобы, но такого не произойдет, я вам сразу говорю, вы только потом будете увеличивать цены и зарабатывать. Хорошо, вы хотя бы будете это держать в голове. Ну вот если, опять же, если 5-й пункт не сходится, то есть если у вас товар не востребован и нет объема рынка, то какие бы у вас ни были конкурентные преимущества, да?
Да.
Бесполезно, вы все равно ничего не заработаете.
Ну вот я могу про 5-й пункт, про востребованный. Ну то есть просто был товар также клиенту Озона, да, который к нам заходил на онбординг, да, на бесплатный, но у клиента все совпало. У клиента свой бренд зарегистрирован на территории Российской Федерации, он является исключительным лицом, которое возит вот эту вот косметику на территорию России. У клиента бесконечные складские остатки, потому что он сам привозит этот товар, сколько нужно, он столько его и привез. Бренд зарегистрирован, у клиента сходится идеальнейшим образом юнит-экономика, и товар востребован, потому что этот товар уже продают другие селлеры на тот момент на Озон. И что клиент делает? Пишет письмо в Озон о том, что он является правообладателем этого бренда, всех остальных выводит с рынка и заходит на этот рынок уже на готовый со своими товарами. Все, клиенту даже делать ничего не нужно. Повторил карточки товара в том виде, в котором они были у конкурентов, и все, и товар вдруг начал продаваться там с теми же продажами, как были у конкурентов до этого. Все. То есть пришел бренд и моментально вытеснил всех, кто продавал этот товар.
Вот это я называю такими, в кавычках, незаконными конкурентными преимуществами. Когда, ну, например, такое часто бывает, когда вот есть производство, и это производство само не продает товары на маркетплейсе.
Да, потом...
Да, а потом они посмотрели, что, блин, вот сотня продавцов наши товары продают, и смотри-ка, как бойко продают, все у них хорошо. Ну, а давайте теперь сами будем продавать на маркетплейсах, а вот этих вот мы с рынка просто вытесним и просто в один момент вот так вот берут и делают, что этим теперь запрещено, отправляют всем письмо, что типа, ребят, вы не имеете права продавать наши товары, теперь имеет право продавать только вот там мой сын, который является эксклюзивным.
Да, не обязательно мой сын, просто мы сами можем теперь только продавать. Извините. Ну, ничего страшного, вот так жизнь складывается.
Да, это вот, кстати, очень классный пример, который бывает на рынке. Опять же, вам ничто не мешает прийти на это же производство и сказать, ребят, я хочу, как у вас на контрактном производстве, под своим брендом производить. В принципе, любое производство заинтересовано в объемах своего производства, поэтому они почти все соглашаются на контрактное производство. Другое дело, что, опять же, новый бренд – это всегда вложение в бренд. Если у вас нет денег на эти затраты, будет сложно. Мы перечислили 5 основных принципов выбора товара для маркетплейсов. То есть, когда вы выходите или выводите продукт на рынок, даже неважно, маркетплейс или нет, вот 5 основных принципов, которые вы должны прямо держать в голове, помнить про них. У вас они должны всегда в голове крутиться. То есть, вы всегда должны вот 5 из них помнить, чтобы вот просто, когда вы мир оцениваете, идете такой, о, блин, хлеб продается. Вот, а как хлеб продают? И вот ты вот 5 этих посчитал и такой, блин, классно, хороший бизнес на хлебе или нехороший? планшей или вот микрофона, микрофоны продавать. Вот сразу в голове пальцы позагибал и понял, сможешь ты микрофоны продавать или не сможешь, сможешь ты на них заработать или нет. Да, еще раз, давайте, первый, у тебя должны быть конкурентные преимущества, второй, у тебя должен быть свой бренд, либо отсутствие претензий с других правообладателей, третий, у тебя должна сходиться юнит-экономика, то есть ты должен знать, как считается прибыль, какие затраты и так далее. Четвертое, у тебя должны быть ресурсы для восполнения складских остатков. И пятое, должен быть объем рынка, товар должен быть востребованным. Вот пять основных принципов выбора товара на маркетплейсах. Надеюсь, что они были полезны. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, будем на них на все отвечать. Все, до следующего видео, всем пока.
Пока.